Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение».
Друзья, 14-й эпизод подкаста «Сказкотворение» уже в эфире. Сегодня у нас в гостях Лариса Назарова, писатель, филолог, преподаватель русского языка.
Лариса, добрый день.
Добрый день, Анна.
Как настроение?
Хорошее, спасибо. Хорошее такое осеннее настроение. У вас как?
Отлично. Я тоже очень люблю осень. У нас за окном как раз дождь. Очень люблю и побегу бегать по лужам сразу после нашего с вами общения. Сразу прям с места в карьер. Знаю я, что вы делаете доброе дело. Вы готовите детей к ЕГЭ. И да, я про это все равно скажу. Вдруг к вам какие-то клиенты придут. Мне это мероприятие предстоит не скоро, как и вам, я так понимаю. Но от родителей взрослых детей прям низкий вам поклон. Но это так, предисловие. Говорить мы будем о ваших книгах. И начнем с самой душевной, и это не только по моему мнению, которая называется «Лес рассказывает сказки». Читала я сказки, получила массу удовольствия. Иллюстрации, как из детства. Я прям, когда смотрела картинку, которую мне прислали, очень красивая. Прям эта сорока, которую видела, прям милейшая. Я не могу. Сорока же там была на картинке.
Это кукушка.
А, все-таки кукушка.
Кукушка, ага. Да. Вот эти птички были.
Ворон, я помню ворон.
Был грач, ворон, и там был как раз рассказ специально на разграничение этих птиц, грача, ворона и скворца.
А, я видела, да, они подписаны были на картинке.
И скворца, да. Мне еще издатель сказал, что зачем вы от руки подписали, зачем ваш художник от руки подписал, потому что лучше бы это все пропечатать было бы.
А вообще-то люди путают, потому что даже я, когда нашла свою грустную ворону, моя грустная ворона оказалась грачом. Я тоже думала, что это ворона. Итак, продолжим. Текст льется, а так и хочется озвучивать ваши книги. Валерий Михайлович Воскобойников на своем семинаре очень тепло отзывался о книге и даже назвал манеру речи «бианковской» — альтернативная лесная газета. Друзья, оцените. Шустрая белка, непоседлива, натаскала толстых веток и прутьев, уложила на ветку густой ели, надежное основание будущего дома соорудила, потом из веток потоньше стены возвела, смастерила крышу. Мне так нравится это читать, настолько классная речь, прям очень нравится, искренне восхищаюсь. Откуда столько нюансов про лесных зверей знаете?
Ну, я интересовалась этой тематикой, вот, наверное, начала копать, потому что мне это было очень любопытно. Когда я была еще дошкольницей, меня дедушка часто водил в лес, мы жили около леса. Собственно, этот лес и послужил вдохновением. В лесу были тогда зайцы, были еще. Ну, дедушка рассказывал, что во времена его молодости были и медведи, были и волки. То есть те звери, которые вот большие довольно-таки фигурируют в моей книге, они, наверное, еще во времен молодости моего дедушки.
Сейчас там наверняка водятся высотки, да?
Ну, там сейчас разбита лыжероллерная трасса имени Героя России Ларисы Лазутиной.
Тоже неплохо, хоть как-то сохранили природу, но вряд ли там бегают волки.
Да, волков уже нету, попадаются ежики дохлые на трассе, лягушечки сбитые, были смертельные исходы людские, да, лыжероллеры, они быстро ездят, поэтому не без жертв.
Кто из всей вашей серии любимый персонаж?
Ну, я ассоциирую себя со многими персонажами, иногда даже с теми, которые высказывают противоположные точки зрения. Такие вот диалоги происходят в моей голове и на страницах моей книги, как, например, старая мышь и молодая мышь, которые друг с другом спорят, что будет наиболее выгодно, но рискованно, либо что будет наименее рискованно, но как-то стабильненько. Ну, а ассоциирую больше всего, наверное, с белкой. С именно этой белкой, про которую вы процитировали, потому что она бегает, того боится, этого, от этого убегает, гнездо строит, чего-то делает, и, глядь, уже ночь наступила, ну, завтра новый день будет. Для меня это, как для мамы, особенно актуально.
Белка в колесе. А что вас удивило при сборе информации про лесных жителей? Ну, например, какой факт прям поразил?
Ну, меня поразил, во-первых, тот факт особенно, что медведь, когда спит в берлоге, то слышит дальние звуки, а то, что у него делается под носом, он этого не замечает. И как раз с медведем связанное поразило то, что мыши ходят к медведю воровать у него шерсть. Ну, таскать шерсть, которая выпала или которая там уже старая у него на шкуре, чтобы свои гнезда утеплять.
Я представляю медведя, который просыпается с такой природной аллопецией, потому что мыши сильно утеплялись на зиму, зима была холодная.
Вряд ли настолько, но существует такое в природе, да.
Теперь вопрос, который, мне кажется, очевиден, но я надеюсь, я ошибаюсь. Кто ваш любимый детский автор? Не Бианки ли Виталий Валентинович?
Почему-то вот многие, прочитав мои рассказы, говорят, что это Бианки, но это не Бианки Виталий Валентинович и не Эдуард Юрьевич Шим, не Соколов Микитов. И даже не Чарушин Евгений Иванович, это ученик Бианки Виталия Валентиновича, Сладков, Николай Сладков. И, собственно, книга Сладкова послужила для меня отправной точкой для того, чтобы начать мои рассказы. Эта книга созвучно называется, точнее, моя созвучно называется этой книге. У Николая Сладкова это «Лесные сказки». Так что Сладков мой любимый автор, его с удовольствием и дочки читаю, и сама упиваюсь просто.
Неочевидный ответ, но последователь все равно, его ученик, тоже
да.
Хорошо. Еще у вас есть книга, которая мне уже в этом году пригодится, про этап перехода ребенка из детского сада в школу. Как бычок перешел из детского сада в школу на ферме. Расскажите главный секрет, что больше всего помогло бычку?
Бычку, наверное, помогло то, что он стал более взрослым, насколько это можно сказать по отношению к ребенку, дошкольнику-первокласснику. Наверное, помогло то, что он стал более уверенным, и в этом его поддержали. Именно эта поддержка и помогла. Это была и поддержка более старших друзей, уже первоклассников, которые рассказали, что ничего подобного в школе, остается время и на игры, и будем мы с тобой играть вместе после уроков, и поддержка родителей, конечно, и мамы, и папы, потому что это и обеспечение разными предметами. Бычок очень переживает, что у всех будет пенал, а ему забыли купить пенал к 1 сентября. И вот слова родителей, что купим мы тебе завтра же пенал, а главный багаж у тебя в голове, багаж знаний, эти слова сразу успокаивают его. И поддержка со стороны его друга из детского сада, лучшего друга Поросёнка, с которым они оказались в разных классах, из-за этого бычок тоже очень переживал, но он все-таки понял, что можно после школы гулять вместе. И поддержка учителя коня, который мягко, но твердо направляет, как нужно поступать. Вот такие моменты, которые переживает герой, проходит через них и понимает, что ничего, собственно, страшного в этом нету. Вот такие моменты и помогают ему, и помогут будущему читателю познакомиться, встретиться с этими, на первый взгляд, пугающими ситуациями, и выйти из них вместе с героем. И таким образом понять, что все это бывает, все с этим встречаются, и все успешно проходят, и тогда уже, можно сказать, в полном смысле переходят из детского сада в школу.
Я даже знаю, где в этой книге мой сын. Это поросёнок, с которым расстается бычок, вернее, не расстается в итоге, потому что у сына, как и у меня, тотемное животное поросёнок. И это миленько. Ему точно понравится эта книга.
Подарю обязательно, Анну.
Ой, спасибо большое. Это не для этого я сказала, если что, но это очень приятно. Спасибо большое. Книга, которую вы ждете в издательстве к концу следующего года, посвящена аспектам русского языка. Она для детей помладше. Есть занимательная физика Перельмана, а есть занимательный русский Назаровой. Это шутка, конечно, но наверняка книга не выглядит нудным учебником. В чем ее преимущество?
Ну да, собственно, в этом ее и преимущество, в том, что это не учебник, а это художественная литература с уклоном на объяснение правил произношения. Поскольку вот и в ЕГЭ я встречаюсь с тем, что необходимо в рамках одного из заданий правильно определить произношение, и встречаюсь с тем, как это все объяснить, кроме заучивания, как это все объяснить, что звонить именно звонить, что не обеспечение, а обеспечение. Конечно, существует ряд правил, допустим, вот что в глаголах, оканчивающихся на «ить», при спряжении ударение падает на окончание. «Включишь», «включим», «включите», «включат». Но такие правила, они сложно запоминаются, поскольку такой специфический момент ударения в русском языке. И, собственно, вот обучение 11-классников при подготовке к ЕГЭ стало отправной точкой для меня, чтобы я начала писать книгу об ударениях для детей помладше. И там нету правил, там у нас мнемонические приемы, то есть приемы на запоминание. Например, стихотворные какие-то строчки. В мешок я прячу бороду, когда иду по городу. Не бороду, а бороду именно. Либо там есть козел, который блеет в нужном месте. Допустим, кремень на ме, у него блеет ме. Вот, думала над чайкой, которая кричит «а-а!». И, допустим, это уже не касается ударений, а касается множественного числа. Мой будущий проект, там, где борты или борта, допустим, лодки, и она будет кричать «а-а», подсказывать, что борта, окончание.
Стихи в этой книге вы сами писали?
Да, придумывала некоторые такие стихотворные строчки для лучшего запоминания. Опять же, мнемонический прием, мнемоника.
А сборник стихов у вас есть детских?
Сборник стихов есть, но он не касается ударений.
Это понятно, просто детские стихи.
Да, есть такие, они сюжетные. Есть сборник сюжетных детских стихов, называется «Дай пять».
Из вашей биографии. Ежегодно возила своих учеников на поэтические конкурсы в Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина Захарова-Вязьмы, в которых сама когда-то выступала. Как вам удалось зажечь глаза детей поэзией?
А я в то время работала в школе, в сельской школе, и вела кружок «Крылатое слово», на которые ходили пишущие ребята. То есть, с одной стороны, они уже были заинтересованы, они сами писали. Ну а самый сложный момент был в том, что их надо было вытащить в эти Захарова-Вязьмы, чтобы они прочитали такие свои стихи. И вот у одной девочки, у Ксюши прям, она говорит, ноги становятся ватными, я ничего с собой сделать не могу. Ну и мы как-то с этим работали. А поэзии они уже горели, они уже писали. Вот, мы тоже развивали этот навык, изучали размеры стихотворные, придумывали различные сравнения, когда изучали приемы стилистические, костюмированные представления делали.
Костюмированные представления наверняка зажигали глаза детей. Я буквально на днях читала, что граммарнации, которые очень любят поправлять людей, делают это очень некорректно. И там было про один из способов, как можно корректно человеку показать, что он ошибся. И вот сейчас это была идеальная просто демонстрация того, как это делается. Я неправильно назвала Захарова, я сказала Захарова-Вязьмы, вы сказали Вязьмы, да? Вязьмы?
Ну, так называется, Захарова-Вязьмы, историко-литературный музей-заповедник, да. Я обычно это делаю так, человек что-то неправильно говорит, я говорю «да» и говорю «правильно».
И это, кстати, самый идеальный способ из той статьи, поэтому спасибо вам за то, что так корректно и мягко исправили, я учила. Какие у вас творческие планы, да и не только творческие?
Творческие, да и не только творческие у меня читать и писать. Читать я хочу больше узнать тех авторов, которые пишут о природе. Я вот, собственно, знала только Бианки и Сладкова, когда писала «Лес рассказывает сказки». Потом мне подсказали, что есть Эдуард Шим, его я прочитала. Узнала, к стыду своему, не знала о Чарушине, о двоих Чарушиных тоже прочитала. Потом случайно в сборнике для ЕГЭ такой текст о природе очень романтичный мне попался. И такой натуралистичный. Я посмотрела автор Соколов-Микитов, Иван Сергеевич тоже его прочитала, тоже для детей он пишет, оказывается. А сейчас я открыла для себя, еще не открыла, но уже пометила галочками двух авторов, таких как Станислав Тимофеевич Романовский и Георгий Алексеевич Скрибицкий. Вот у меня в планах их прочитать. Ну а писать и преподавать для меня сейчас в планах совместить, как-то интегрировать в себе писателя и педагога, потому что педагогика отнимает очень много времени, а писать требует душа, поэтому писать, несмотря на другую мою любимую сферу деятельности, на преподавание, вот сейчас для меня задача.
Обратите внимание, вы перечисляли мужчин, и, возможно, вы будете той женщиной, которая будет через 100 лет в списке человека, который хочет писать про природу.
Мне будет приятно, да. Я почему-то окружена мужскими компаниями, и мне легче общаться с мужчинами.
Еще я так поняла, что вы планируете еще написать одну книгу про русский язык, но только с другой темой.
Я планирую написать вот одна книга у меня про чисто орфоэпию, то есть об ударениях, а вторая книга будет касаться, тоже ЕГЭ меня на это вдохновило, касаться таких аспектов, которые требуются при сдаче единого государственного экзамена, но, конечно, не так серьезно. То есть, например, множественное число родительного падежа, апельсинов или апельсин, помидоров или помидор, а вообще множественное число с окончанием «а» или «ы», шофёры или шофера, профессоры или профессора. Туда же будет включено и ударение, и другие аспекты русского языка. То есть поменьше, но пошире тематика будет.
Лариса, апельсинов или апельсин?
Апельсинов.
А помидоров или помидор?
Кто его знает? Я сейчас ЕГЭ. Допустим, помидоров.
Мне, да, мне просто, я тоже задумалась, думаю, я как я говорю, правильно или неправильно? Но я бы тоже так сказала.
Надо будет.
Значит,
погулять.
Правильно. Надо будет. И классический вопрос для каждого эпизода. Что для вас союз детлит?
Союз детлит для меня, ну, если брать такой поэтический аспект, то единомышленники, организация, которая занимается тем же, что и я люблю, это мои друзья, которые у меня были даже раньше, чем организовал нас и объединил союз детлит. То есть дружеская такая атмосфера и обстановка. А если брать такой уже более прикладной аспект, то это для меня организация, которая умеет организовывать. Вот, например, был у меня случай, когда проходил в области первый фестиваль писателей Московской области, и мне звонят из библиотеки, из районной, и говорят: пожалуйста, проведите встречу в детском саду с детьми. Ну, я рада, я говорю: хорошо, вносите меня в список. Меня пометили, и говорят: ладно. А потом через некоторое время мне звонят и говорят: Лариса Геннадьевна, ищите себе детский сад, в котором вы будете проводить встречу. И мне пришлось поднимать телефоны в интернете, телефоны детских садов моего города, обзванивать все детские сады, получать кучу отказов. И как представляться, я не знаю. То есть это проводит известная очень губернская библиотека, а я какое отношение к ней имею и кем мне представляться? В итоге половина садов были на ремонте, другую половину я обзвонила, кто-то согласился, но потом отказался. В итоге нашли мы один детский сад, провели успешно эту встречу. Я сказала: нет, спасибо, больше я в таком не участвую. Ну а Союз детских писателей, я участвовала в акции «Библиотекам в дар». Знаю, что проходили встречи с детьми в Мытищах. Я, к сожалению, не попала, потому что работала. И для меня это организация, которая может организовывать, которая может предоставлять аудиторию, может предоставлять возможности и не сорвет встречу и сама все организует. Поэтому для творческих людей это важно.
Это да. Говорят, еще открытие самого союза было прекрасно. Вы присутствовали?
Да, да, шикарно.
Белой завистью завидую. Да, и организация на высшем уровне, люди интереснейшие. Как же я туда хочу. Ну что, готовы к экспресс-тесту?
Готова.
Сын часто спрашивает: а что такое наперсток? А как это наврать стрекороба? Лариса, как это дать стрекача?
Ну, наперсток можно объяснить то, что на перст надевается, на палец. Вот. Наврать стрекороба, этимологию я сейчас не помню. Но стрекороба много. Можно сказать, что много.
Его этот ответ не устроил, он хотел. А почему? Почему короб? Потому что короб — это сундук, раньше так называли. То есть это много. А почему коробом называли сундук? Ну, в общем, там было все страшно.
Угу.
Так как это дать стрекача?
Ну вот у нас была замечательная преподаватель Леденева Валентина Васильевна. Она говорила, что филолог может не знать что-то, но он должен знать, где найти. То есть дать стрекача я бы порылась во фразеологическом словаре, в словаре Фасмара, допустим. Ну и перед тем, как мы копнем историю, можно сказать, что удирать очень быстро, внезапно, скоро.
Классная сказка про кота и загадочного пухляка для слушателей. Повествование ведется от имени молодого крота, который не видит, но чувствует и слышит все, что происходит вокруг. Мне очень понравилось то, из чьих глаз ведется повествование. А какие бы наводящие вопросы крот задал Калибри?
Калибри. Ну, я отступлю, да. Про крота мне тоже было очень интересно. Вообще то, что крот умеет плавать. И эту сказку я вот написала ради этой цели, познакомить детей с тем, что крот умеет плавать, когда он в конце прощается с пухляком и переплывает ручеёк так запросто. Калибри. Наводящие вопросы. Ну, мы знаем, кто такая Калибри. Наверное, спросил бы, каких ты размеров.
А шорох крыльев, они же очень быстро шуршат крыльями. Как бы он, может быть, он определил бы ее как стрекозу, не знаю, как мотылька, который очень сильно крыльями машет.
Вполне возможно. Или как спутал бы ее с кузнечиком.
Большой жук, да, или какая-нибудь цикада, да?
Хорошую идею вы подсказали — встретить животных средней полосы и животных тропиков.
Так вот, собственно, а как бы он охарактеризовал страуса? Ведь тоже птица.
Я думаю, от страуса он бы зарылся глубоко и из-под земли, как в трубу, спрашивал бы его с эхом таким. Замечательное у нас авторство.
Да, мы можем в соавторстве написать прекрасные. У меня будут дурацкие вопросы, а у вас будут прекрасные ответы. Как вам
такая
идея?
Мне как раз этого не хватает. Да, очень многие мне говорят, почему ты такой реалист, почему ты так реалистично пишешь. Отпусти уже себя и пиши какую-то билиберду, это будет классно, это будет покупаться, и это сейчас актуально очень в мире детской литературы.
Лариса, как я вас понимаю? Я тоже, у меня большие сложности с тем, чтобы фантастическое допущение было фантастическим. У меня все уходит в реальность. Мне хочется объяснить, почему это именно так. Не получается у меня сочинять. А у моих подружек очень классно получается раскукошки, мы это называем, когда вот у подруги Насти безлюдной, у нее кит, китесса, вышла на сушу, ее зовут Мурочка. Ну, в общем, там понеслась дальше. То есть это прекрасно. Я тоже так хочу, но я так не умею.
Будем учиться. Союз нам поможет.
Да, давайте вместе. Вы мне можете присылать и говорить: Аня, вот у меня вопрос, какие животные могут встретиться кроту, и вот так, чтобы прям странные вопросы можно было им задать. Вообще не вопрос, вопросы я накидываю быстро и хорошо.
Ага, буду иметь в виду.
Итак, последний вопрос. Какой слог или буква сочетания встречается, на ваш взгляд, реже всего?
РФ, РФ.
РФ, шарф, не так уж и редко.
Ну, одно слово, да.
А, кстати, да, давайте подумаем, есть еще какие-то слова? Ну, реферат там разные.
Марфа.
Марфа.
Торф.
Вот видите, вы филолог, я нет. И что, чтобы еще придумать?
А вот именно, надо придумать такое слово и сочинить об этом сказку.
И про буквосочетание, которое редко используется. Классно, мне понравилось. Вы только в бумаге в издательствах печатаетесь или у вас на Литрес тоже что-то есть?
На Литрес, кажется, есть большая книга инструментов. Ее можно скачать, и она будет хороша, поскольку это раскраска. В черно-белом варианте так она и скачивается. Обычно на Литрес цветные картинки, когда скачиваешь, они становятся черно-белыми и такими не очень приглядными. А здесь будет как раз.
Еще хотела спросить: вы сказали, что вы подписали картинки со своим художником. Я правильно понимаю, вы когда пришли в издательство, у вас уже были готовые иллюстрации?
Художник-иллюстратор — это Ольга Кульневская. Она живет в Великом Устюге, как Дед Мороз, и для меня сделала такой подарок. Нарисовала мне замечательные иллюстрации. Мне очень сложно вообще подобрать художника. Очень мне сложно. Наверное, так как и выбрать мужа было очень сложно, потому что никто мне не нравится. Ну вот рисует хорошо, все качественно, все линии ровные, как бы пропорции соблюдены, а стиль не тот. Наверное, сложно объяснить, какой это не тот, но вот не по душе. А тут очень понравился мне стиль, и мне было принципиально, чтобы это были реалистичные иллюстрации, не мультяшные, а именно чтобы были животные, похожие на реальных животных.
Как раз я хотела сказать, наверное, в основном рисовали мультяшно, а вам нужно было более натуралистично. Ну, так и оказалось. Лариса, а с каким вопросом наши слушатели или члены Союза могли бы к вам обратиться? Например, редактура или еще что-нибудь?
Ну, я не профессиональный редактор, могу взаимовычетку только делать, могу просто вычетку делать по-дружески, могу посмотреть, как там по поводу стилистических ошибок или правильностей, поскольку стилистику русского языка я тоже преподавала в университете. Приводите ко мне своих детей, будем заниматься ЕГЭ.
Лариса, спасибо большое за душевнейшее общение. Я действительно искренне в восторге от вашей книги «Лес рассказывает сказки». В этот раз я ее правильно назвала. И, ну, прям, знаете, вот я брала в интернете книгу, и она выглядит как книги из детства, и сразу отсылает в какое-то, в хорошем смысле, сразу отсылает к какой-то ностальгии, таким теплым чувством, и даже немножко слезным. Я желаю успеха вашей книге следующей, новой, про русский язык. Я так понимаю, что вы планируете писать еще про животных, поэтому я слежу за вашим творчеством.
Спасибо, Анна, было очень тепло, приятно с вами общаться. До свидания.
До свидания.